подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст. А так само мои коллеги, политические оглядальники «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привет, Таня.
Привет, Таня.
И Валер Карбалевич. Валер, привет, Таня.
Привет, Таня.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это перамовы Александра Лукашенко и Владимира Москве. Коли коротко, как бы основные тезы, которые прогучали, принамсі, з вуснов Лукашенко, это то, что украинцы собирались напасть на Беларусь. Россия как бы это продухилила, это был превентивный удар. России нема чего оправдываться. Проз полгоды этот конфликт забудут. Наймиты, замежные наймиты, хочут втягнуть Беларусь в войну. И так само Лукашенко выказал сподевание, что ДКБ и другие страны, которые входят в эти союзы, допомогут Беларуси и России переодолеть санкционный тиск. Валер, как бы вы интерпретовали эти заявы, что из них выникает?
Ну, я хочу звернуть увагу, что довольно интенсивные перемовы телефонные опошним часом отбывались помеж двумя столицами. И вот раптом нечакано Лукашенко едет в Москву. И мне такое уражение, что идет некая такая довольно острая спречка, когда телефонных перемовов мало и треба сустракаться сам на сам. Ну и коли казать про то, про что велася говорка, то как бы одним питанием, мне кажется, якое запотребовало терміновой поездки Лукашенко в Москву и перемогу сам на сам, это питание про больше активный удел Беларуси у этой войне в Украине. В какой форме, в каком выгляде, это иншее питание, але хоча за все, Путин хотел бы больше активного удела Беларуси. И то информация, которая появилась сегодня про то, что 16 тысяч арабских доброохотников хочут небыто поудельничать в этой войне. Ну и начали лечить про то, что российских войск не хватает. И тому треба не дебрать. Ну так, коли шукать на арабском усходе, то тут побач, так сказать, ее союзник. Які мог бы в этом принять удел. И знов же на корысть этой версии кажа тое, что Лукашенко ну нібыта обосновывал необходимость белорусского удела. Мовляв, вось напали, ці то напали, ці то збирались напасть на Беларусь украинцы. Тут он запутался сам, сдается, и все аудитория. Чуже тут цікавая, бачите, версия якая? Российская версия. То украинцы збирались напасть на Донбасс. Лукашенко пропонує новую версию. Украинцы збирались напасть на
Донбасс. Российская версия, что они напали. Уже напали, бомбовали, атаковали, хотели просто знищить, захопить и Крым навык.
Ну, там он вельми суперечливый, и зрозуметь, что напали, что собирались напасть, тяжко с его, на напасть тяжко с его выснов. Вось. Ну, и мне подается, что вось питание открытое. Ти готовая сегодня Беларусь больше активно удельничать, чем она удельничает, ти не готова, ти удастся Лукашенко уломать, чи он еще ж сможет отбиться, и отбивается ее уже такими аргументами. Глядите, мовляв, коли мы тут улезем в украинскую войну, то мы...
Валер, что-то... Интернет перерывается. Виталь, а как вы отказываете на это питание? Ну, сапраўды, Лукашенко, как бы так разгорнуто аргументовал, как бы право России рабіць тое, што яна робіць. Што, маўляў, няма вам чаго як бы апраўдвацца. Ну, Пуцін так сказаў, так я не апраўдываюся. А вот некія іншыя апраўдваюцца, так вот не трэба гэтага рабіць. І, маўляў, нават што, значыць, украінцы, калі б напалі, было б горш, чым калі фашысты прыйшлі. Калі фашысты прыйшлі, то прыйшло не толькі армія, прыйшоў мільён чалавек. А тут, значыць, нават па яго словах, там некалькі было, значыць, ракетных установак, ну, ўсё роўна, горш, чым фашысты. Але, ну, вот это вот так. Але при этом было сказано, я уже процитовал это, что, значит, наймиты там крадутся на Чернобыльскую АЭС и хочут втягнуть Беларусь в войну. Так вот, втягнуть в войну, и встать поплеч со своими братами. Вы памятаете, коли напередодні войны Лукашенко казал в интервью Соловьеву, то я пытался, а вот коли ну, возникнет ситуация складаная, то что будет робить белорусская армия Лукашенко? То же, что и российская. Так это вот то же, что и российская, идти втягнуть в войну.
Я спочатку хочу сказать, что Лукашенко мае одну видовочную перевагу перед, ну, большинством, скажем, сучасных политиков, и тем больше перед политиками демократичных краин. И он может казать все, что завгодно, любую луфту, любую, ну, просто абсолютно аномальные, алогичные речи, покольки его уже нема такой проблемы, как проблема репутации политика. Вось коли уже давно она зникла и особливо активно, ну, не будем казать про все годы, але вот после 20-го года и теперь некий новый узровень после початку войны, репутация всех его словов, коли уже миновито по пытанию войны, по украинским пытаниям, 100 разов уже было, и он говорил то, что оказывалось дворотным, начиная от того, что никогда не будут введены с территории Беларуси военные деяния супроть Украины и так далее, то, коли уже нема ниякой репутации, нема ниякой отказности за свои слова, то говорить можно все, что угодно. В этом сенсе, конечно, в певном сенсе можно было и этой репликой обмежеваться, але все-таки мы, ну, вымушены анализовать слово и деяния этого человека, покольки это все уплывает на наше житё и на житё белорусов и всех краин в регионе. Конечно, вот эта, ну, черговая серия выказываний сегодня, такую мету стратегичную я бы так. Мы вас, селяк, подтримливаем Россию, вы молодцы, вы все правильно робите, только вот без нас. И то, что коалиция правды вы заважили, нагадали, что он говорил, что белорусская армия будет робить то, что и российская, напевно, такая домовленность была. Мы теперь уже довольно докладно ведаем, что Лукашенко про войну, про напад России на Украину ведал довольно давно, принамсі, тыдні, магчыма, месяцы. И натурально, что он, напевно, ну, выглядая, что думал приблизно так, как и Москва думала. И его первые реплики, ну, то бок, что Россия, что Украина одразу развалится, что Россия одразу переможе. И на этой хвале перемоги, но раз уже все равно придется удельничать, а, видать, Путин так притиснул, что вариантов не было, то поудельничаю и схоплю, что называется, переможные вершки. Что-нибудь там, некие белорусские символичные полки так само выйдут в Киев. Я думаю, так он собирался, и миновито доказывать его реплики в первые дни войны, про что у нас на нашем сайте, ну, один из авторов блога писал довольно ярко про то, как Лукашенко первые дни войны называл там Зеленского Наполеончиком и выказывался про украинских политиков, там, мерзотники и так далее, и как это все изменилось, ну, опошние, скажем, дни, навод тыдни. Коли видовочно, что Блицкрик провалился, коли видовочно, что Украина сопротивляется и, может быть, навод начинает перемагать, коли видовочно, что белорусский удел ничего, ниякой перемоги не принесе, а принесе только проблемы и шкоду самому Лукашенко, не только Беларуси. И тут я скажу, что, конечно, мы живем в свете, где неведомо, что в свете фейков, особенно на фоне информационной гибридной войны, ну, але та информация, которая, саправды, эпизодично поступает там от неких людей в социальных сетках, от неких листов, что все-таки, саправды, в белорусском войске проявляются, скажем, на самых разных уровнях нежидание идти гинуть в Украине. Мы не ведаем, насколько оно структурировано, насколько оно выражается. Те это только там докладают спецслужбы, те это проявляется навод не публично. Але вось гэты фактор, то, что вот Лукашенко, селяк, зараз сопротивляется вводить белорусские войски, и каждый день мы гадаем, калі он везе, а он все не вводит, Я думаю, некую информацию, ну, не публичную, ему доносить. И ён гэта разумее, што гэта таксама чыннік, што ўжо і перамогі не будзе, а будзе там толькі ганьба і страты, калі Беларусь уступіць непасрэдна сваімі ваеннымі злучэннямі на тэрыторыю Украіны.
Дарэчы, такая гістарычная аналогія, можна прыгадаць, што у 40-м годзе, калі Нямеччына пачала ўварванне ва Францыю, гітлераўская Нямеччына, Муссоліні не адразу да яе далучыўся. Ён таксама чакаў. Ну, калі вермахт стаў дасягаць велізарных поспехаў, то і ён тут, так сказаць, як сябра, як саюз. Але не адразу. Магчыма, Лукашэнка таксама, калі 24 лютага, як вы памятаеце, на нарадзе са сваімі сілавікамі, казаў, ну, што, ну, украінцы, ну, за 3-4 дні ж разваляцца, здадуцца, іх як бы няма выйсця. Магчыма, ён і таксама
Калі працягнуць вашу аналогію, так, яна правільна, але трэба тут заважыць, ну, што Італія была даволі так, все-таки не то, что там далековато, но и большая краина, и, ну, трошки большая была вага, чем Беларусь по сравнению с Россией. В этом смысле у Лукашенко меньше выгодная ситуация. И вспоминаюсь так само Франко, испанского диктатора, який не дозволил немецким войскам там зробить операцию на Гибралтар, и Гитлер ничего с ним не смог зробить, но тому, что, ну ладно, лепше вытрымать эту незгоду, чем починать войну с Испанией за гэтага. Але на территории Беларуси стоят российские войски, и у Лукашенко навод меньше шансов, скажем, на нечто не погодиться, чем у Муссолини, але тут, я думаю, он выбрал такую тактику, ну, обороны своей позиции, что я ж прикрываю нашу агульную саюзную межу з Польшай і з Літвой. І калі нашы войскі пойдуць, мы это все агалім. Называжце, колькі разу ён кажа пра удар спіну, што мы не даем. То есть ён кажа, наша армія абараняе Расію ад Польшы і Літвы, таму калі яна пойдзе ў Украіну, то все это агаліць заходні фланг. Я думаю, ён не спрабуе, так сказаць, аднекацца, абараніцца, а ён спрабуе даказаць Пуціну, што, маўляў, удзел беларускіх войскаў не прынесе ніякай практычнай карысці, а прынесе толькі шкоду.
Валер, ну, а вот все-таки ваш прогноз, я имею в виду, прогнозы неудачные, бо справа в том, что мы с вами анализуем заявы, словы, какие были сказаны до перемогу, а не после. После этого они пошли там покойчик, так сказать, и перемовы. Причем, глядячи по всем, глядячи по поведомлению кремлевского сайта, они не протягивали перемовы. Яны скончилися, сдается, у 2:20 по Москве. Это значит, что они были довольно хрупкие. Но тем не меньше, вот с уликом того, что вот мы почули перед перемовами, вас, скажем, сдивить, когда Лукашенко завтра скажет, что вот мы отпомстим, как бы мовить, вот яны хотели на нас напасть, и про соответственно, 16 дён мы вот как бы собрались, прочнулись, вот, и наперед.
Меня не сдивить, что все есть максима, але Валера хай откажет.
А вот зараз доведаемся про Валера.
Мне уже мало что может сдивить
в этом житті
Александра Лукашенки. Вот, тому я ничего не выключаю. Але тут же ж я думаю, что есть некий лаг, некая дистанция помеж, скажем так, неуделом белорусских войск в этой войне и полномасштабным уделом. Тут магчымы некія такія прамежкавыя варыянты, там беларускія вайскоўцы могуць быць у некай незразумелай форме увайсці на тэрыторыю Беларусі, ці увайсці як складнік расійскіх падраздзяленняў, ці зайсці, скажам, як міратворцы для абароны Чарнобыльскай АЭС ад некіх наймітаў, якія нібыта рухаюцца паміж уздоўж беларуска-украінскай мяжы, каб чамусьці навошта захапіць гэтую Чарнобыльскую станцыю. Вось, і так далей, і так далей. Вось, таму тут могуць быць вельмі розныя варыянты, і Лукашэнка, зразумела, не хацеў бы гэта ў гэтым удзельнічаць. Але тут жа ж узнікае праблема, скажам, эканамічная, Первая проблема экономическая, которая стоит, это, как говорят экономисты, возможный дефолт. Беларусь не имеет грошей, чтобы выплатить долги. А главная страна, которую винна Беларусь, это Россия. И от позиции Москвы, от позиции Кремля зависит, готова Россия, скажем, рефинансовать, реструктурировать черговым разом этот долг, или отмовится Россия это делать, и тогда дефолт. Вот, тому рычаги тиску у России, кроме войск российских на территории Беларуси, тут шмат. Вот, я думаю, что мы вельми хутка убачим, який вариант, який выник из этих перамовов, потому что сховать удел белорусских войскоўцаў, как бы его не ховали, будет довольно тяжко.
И это переход пэўнага рубікону, переход пэўнай чырвонай лініі, бо ўсё ж такі пакуль Беларусь трактуецца як, ну, скажем так, памагаты, хаця і, ну, не да пэўнай ступені, да, пасобнік. Але ўсё ж такі вот і эканамісты пра гэта кажуць, што ўсё ж такі як бы спектр санкцый у Беларусі и он легчайший, чем относно России. И, магчыма, это и есть пэўное такое, ну, такой, скажем так, калі не перничек, то больше короткий бизун, які все ж таки як бы пропорційны удзелу Беларусі. А калі удзел будет такі ж, як і Росіі, вот, тады, адпаведна, бизун вырасте.
Я нават, Юрій, калі уже з вами, мы любим гістарычныя паралелі, то, может, еще одно проведу, ну, не совсем докладно, но только для развагу, что подчас Другой Чечетной войны навод нейтральные Швейцария и Швеция, они вымушены были, ну, как минимум, представлять свою территорию для чугуночных, так сказать, поставок немцам, фашистской Немеччине, и про Швецию шли туда в Норвегию разные поставки и возбраение и разных ресурсов, где немцы воевали с англичанами в Норвегии, про Швейцарию шли. И это были, ну, вот так атрымалось, что не совсем нейтральные страны, але они в некой степени сприяли агрессору, но никто их за это не карал. Конечно, после войны. Конечно, зараз совсем иная ситуация, с территории Беларуси летят ракеты и летят самолеты, але повторюсь, покуль во всех, как вы уже правильно сказали, во всех санкциях, во всем ставлении все-таки, и на вот ставлении украинцев, показывая социологию, все-таки есть покуль отделение от Беларуси, от России вот, в якости агрессоров. Это разные ступени все-таки.
Ну и еще одна важная, я думаю, тема, якую менавіта Лукашенко узнял. Путин, до речи, был довольно нешматсловным подчас этой гутарки, и он и снова пригадал товаразворот, сказал, что к шталту мы завсёды были под санкциями, ну и нам санкции не страшные. Але Лукашенко вот выступил с такой инициативой, что давайте сберем лидеров Евразийского экономического союза, АДКБ, намекнул так, что мы же им допомогли, вот Казахстану допомогли, мовляв, аде подяка, удачность. И, мовляв, вот разом с ними мы переодолим эти самые санкции и еще про полгода все забудем. Такие мы мощные. Валер, на ваш погляд, на кольки в даденном выпадку как бы лидеры этих краин будут готовы на вот приехать в Москву, не кажучи уже, про некое сприяние вот этой антисанкционной политики. Ну и практично, насколько они могут как бы допомогчи в этом смысле Лукашенко и Путину?
На конт приехать в Москву не ведаю. Махчима, что и приедут. На конт того, как подтримать Россию в этом конфликте, то они будут весь час, скажем, отмовляться от этого. И глядите, вот подчас голосования у ААН фактично никто з сябраў ОДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу не прагаласаваў, хаця б не прагаласаваў супраць резалюцыі на Беларусь. І Лукашэнка разумее, што ён аказаўся фактычна адзіным саюзнікам Расіі ў гэтай непапулярнай вайне. Вот, и это ему вельми неёмко, и он хотел бы, как Россия примусила силой вот всех остальных союзников подтримать. і Росію. І він, до речі, шматразово на попередніх самітах увесь час підштурховував ось гэтае інтэграцыйнае аб'яднанне ў антызаходнім кірунку. Ось, але дасюль яго мала што атрымовалася. І нават падчас вось гэтай інтэрвенцыі ў Казахстан трактоўка вось тых падзеяў у розных краін чальцоў ДКБ была розная. Калі Лукашэнка адназначна казаў, што гэта змова Захаду, то, скажам, азіяцкія краіны, яны іншую трактоўку давалі. Ось, таму я думаю, што з гэтага наўрад ці нешта атрымаецца, ну, але Лукашэнка тым самым хоча на фоне вось тых, скажам так, ненадзейных саюзнікаў даказаць лішні раз Расіі, што ён вось надзейны.
Віталь, а як вы ацэньваеце магчымасць не столькі палітычнай падтрымкі, колькі каб некаторыя, ну, прынамсі, некаторыя краіны АДКБ, найперш Казахстан, які наўпрост мяжуе з Расіяй, стаў такім своеасаблівым офшорам? Ну, вот як мы памятаем, калі былі расійскія і так званыя беларускія креветкі і так далі. Цяпер заходнія санкцыі вельмі абмяжоўваюць доступ і Беларусі, і Расіі да прасунутых тэхналогій. Але на Казахстан это не распаўсюджваецца. І вот Казахстан можа в этом сэнсе стаць такім як бы хабам своеасаблівым, які бы гэтыя санкцыі, ну, скажам так, мікшаваў, каб Казахстан купляў тое, што трэба Расіі. Ну і адпаведна прадаваў Расіі, і тады вот, маўляў, дзе ж вашы санкцыі? Нет у вас метадаў проти Косці Сапрыкіна. Магчыма, Лукашэнка, дарэчы, гэта і меў на ўвазе.
Я думаю, про это рано говорить, про такую роль Казахстана. Мне, ну, про этот блок про АДКБ хочу сказать, что то, что Лукашенко сказал, ну, мне сдается, это он знал-таки подстелил соломку Путину в том сенсе, что Путину самому это не емко было говорить, что вот иншие краины АДКБ, давайте станем в один шерах, бо это было бы воспринято как, ну, некая там мощная Россия, имперская Россия, нечто загадывая Лукашенко, как такие ну, невеликая краіна ВДКБ, вот ён это прапановывае сваім же партнерам. Я думаю, гэта, ну, ці Лукашэнка угадал жаданне Путіна, ці, магчыма, нават Путін просто его попрасіл так выказацца. Ясна, што вся гэта, ну, умоўна, скажам, дапамога, это чыста сімвалічна, палітычна, і все гэты постсавецкія структуры, яны кіруюцца Расіяй, Расія там галоўны эканамічны цяжкавагавік, яна давала крэдыты, яна там всім астатнім дапамагае. На гэтым і трымаюцца яшчэ гэтыя структуры, як Евразэс, там, ну, і АДКБ, што Расія можа, будзе альбо не будзе, ну, яна мае магчымасць неяк дапамагаць гэтым краінам. А адваротнага не было, каб там Казахстан дапамагал Расіі, ці Арменія, там, ці Таджыкістан. Вось. І зараз я не думаю, што Казахстан, вот, як вы спыталі, можа стаць такім хабам. Ну, магчыма, тут еще мало информации, але, ну, чисто, калі подумать стратегічна, Казахстан мае зусім інші адносіны з Захадом і з Китаем, і неяк так працаваць вот, на Расію, при этом губляючы свой магчымыя контакты і імідж у вачах заходніх партнераў, калі яны сапраўды выкажуцца, што яны супраць гэтага, магчыма, што і Китай не вельмі этому будзе рады, то не думаю, што Казахстан захоча взяць на сябе такую небяспечную роль.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Зразумела, гэта першы аналіз такі па гарачых слядах. Магчыма, мы больш даведаемся, дарэчы, пра што яны там дамовіліся за зачыненымі дзвярыма і за тым, якія, можа быць, аддаленыя вынікі будзе мець гэтая сустрэча. Нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэмія».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.